byłam dziś zmlubiony.
Всегда приятная компания.
Начинаем.
Здравствуйте. С вами Валерий Фредков. В эфире программа «Радио вместе» сегодня. Сейчас в Нью-Йорке 8 часов, а в остальных частях света вы посчитайте, пожалуйста, сами. Или на часы посмотрите. Сегодня речь у нас, как всегда, пойдет про психологию. Передача, серия называется «Наука понимать». Сегодняшняя передача идет под девизом «Ученые доказали и прочие убедительные глупости». Я начну со старого анекдота, который, мне кажется, очень глубоким. То есть я не всегда знал, что он глубокий, но вот в какой-то момент понял. Анекдот такой. На самом оживленном месте Таймс-сквер в Нью-Йорке стоит человек. В руке у него пульверизатор, и он разбрызгивает воду. То в одну сторону, то в другую. К нему подходит полицейский и говорит: «Извините, пожалуйста, что вы делаете?» На что человек отвечает ему: «Как, разве вы не видите? Я отпугиваю тигров и львов». Полицейский смотрит вокруг и говорит: «Но я не вижу здесь тигров и львов». «Вот потому и не видите», отвечает человек. Глубину этого анекдота я понял несколько лет назад, когда в Америке должны были происходить выборы президента, и Обаму выбрали на второй срок. Незадолго до этого на радиошоу, которое я слушал, позвонил человек и сказал: «Я принял решение, я буду голосовать за Обаму». «Замечательно», — сказал ему ведущий. «Это очень здорово, что вы наконец приняли решение, уже знаете, что вы будете делать, я вас с этим поздравляю. Скажите только, раз уж вы позвонили, что вас побуждает вот, доверять этому человеку так, что вы будете голосовать за него, чтобы он опять стал президентом? Он что, улучшил экономику, повысил статус нашей страны в мире?» Ну и дальше длинный-длинный список вопросов. На что звонящий ответил: «Ты совершенно прав. Все это находится в ужасающем состоянии. Но можешь ты себе представить, насколько все было бы хуже, если бы в Белом доме был республиканец?» И вот в этот момент я вспомнил этот анекдот и задумался, каким образом можно убедить человека, стоящего на такой точке зрения. И я буду очень благодарен радиослушателям, если кто-нибудь из вас предложит решение. Поскольку лет с тех пор прошло немало, а я так ничего не смог придумать. Вопрос о том, как можно убедить человека в том, что он не прав, или в том, что я прав, или в том, что вы правы, или в том, что надо сделать что-то такое, чего он делать не хочет. Это, наверное, один из самых важных вопросов в психологии. И я вам скажу, почему. Психология, конечно, имеет много разных направлений, аспектов. И есть люди, психологи, которые понимают это совершенно не так, как я. Но для меня главным контекстом психологии является общение между людьми, отношения между людьми, установление вот этих самых, вот этой самой структуры подчинения, объяснения, кто что думает, кто кому что может сказать, каким образом люди управляют собой и друг другом. И в контексте вот такого межличностного взаимодействия вопрос о том, каким образом люди делают, решают, что они хотят делать, или делают то, что хотят не они. Этот вопрос становится исключительно важным. Когда ко мне на прием приходят люди с самыми разными проблемами, от скандала в семье до неуправляемого гнева, от алкоголизма до проблем с воспитанием детей, это всегда в конечном итоге сводится к тому, что идет какой-то закулисный, подпольный, иногда совершенно неочевидным образом происходящий разговор. Тот кому-то что-то доказывает. Анорексики, которые не едят, и худеют до такого состояния, что их приходится класть в больницу, чтобы они не умерли. Вот это поразительным образом выясняется, что и они ведь тоже своим поведением кому-то что-то говорят. Поэтому вопрос о том, поэтому и называется у нас наша передача «Наука понимать», а могла бы называться «Наука убеждать». Потому что понимать и убеждать, как ни странно, очень близкие вещи. Если мы хорошо понимаем человека, это, в принципе, значит, что, наверное, мы можем найти с ним общий язык. А найти общий язык – это значит научиться убеждать друг друга в своей правоте. Или самому оказаться в состоянии, когда тебя могут убедить. Так что возникает вопрос, что же делать с человеком, который считает, что если бы он не разбрызгивал воду, то Нью-Йорк заполнился бы тиграми и львами, или если бы он, или как бы ни было плохо, но если будет не по его, будет еще хуже. И вообще мы можем убеждать в чем-то людей, или как мы можем ими управлять. Ну вот есть большой начальник, мы все считаем, что он большой начальник, он имеет нам право говорить, что делать. И надо сказать, что уходят огромные силы на то, чтобы людей к этому приучить. Начиная с раннего детства, людей приучают к тому, что существуют авторитеты, что существуют родители, которых надо слушаться, хорошие дети слушаются родителей, что есть учителя, которых надо слушаться, а потом начальники, которых надо слушаться. И в результате люди привыкают к этой мысли, и люди начинают, ну, это необходимо, по-видимому, для того, чтобы существовало общество, чтобы люди как-то согласованно поступали. И для этого нужно, чтобы ими кто-то руководил. И насколько глубоко это оказывается вбито в наше подсознание, опять же, хорошо это или плохо, это вопрос не ко мне. Я пытаюсь понять, что происходит, а оценку этому должны давать духовные лидеры. Священники, раввины, муллы, у кого кто духовный лидер. А вопрос в том, что на самом деле происходит. Есть такой очень известный, очень много обсуждаемый в литературе, не в литературе, и уже много лет назад совершенный эксперимент Миллигана, в котором люди... Я сейчас опишу эксперимент. Экспериментатор работает с двумя людьми, один из которых реальный экспериментуемый субъект эксперимента, а второй, неведомо для первого, актер. Значит, они бросают жребий, и одному из них выпадает быть учителем, а другому учеником. Причем учителем всегда почему-то выпадает субъект эксперимента. Ученика привязывают к креслу и подводят к нему к рукам электроды, чтобы его можно было бить током. Его будут наказывать за ошибку. Нет, это актера, это ученика, да. А учителю показывают, как все происходит. Потом его самого бьют током, чтобы он представлял себе, что будет чувствовать ученик. Дальше ученик сидит в одной комнате, а учитель в другой, вместе с экспериментатором. За большим пультом, на котором нарисованы всякие, там нарисованы, привинчены всякие выключатели, тумблеры, там. В общем, очень научно все выглядит, стрелочки. И задача такая, что обучаемому надо давать какие-то задания, ну, типа там вспомнить слово, которое ему заранее говорили. А если он ошибается, его надо бить током. При этом, если вы уже его ударили током на каком-то уровне, то вы уже второй раз на этом уровне ударить не можете, вам надо увеличивать напряжение, переходить к следующему. И поначалу все нормально, но обучаемый начинает совершать ошибки, учитель начинает его бить током. Чем больше ошибок, тем больше тока, чем больше тока, тем больше ошибок. Дальше обучаемый начинает кричать, что ему больно, потом он начинает кричать, что ему плохо. Но при этом учитель все время пытается прекратить эксперимент, а экспериментатор ему таким голосом убедительным говорит, что нет, нет, продолжайте, нужно продолжать. Вот. И некоторые учителя доводили эксперимент до такой точки, когда уже напряжение было опасным для жизни, и когда звуки в соседней комнате прекращались. То есть непонятно было, жив там человек, без сознания ли он. Но люди плакали со слезами на глазах, нажимали кнопку. Когда Миллиган докладывал этот эксперимент какой-то аудитории, он спросил мнение окружающих, какой процент из экспериментуемых, какой процент субъектов эксперимента доводил эксперимент до этой стадии. Оценки были 3%, 2%. На самом деле больше 60%. И это было совершенно потрясающе. Это перевернуло представление психологам о том, как мы работаем. Это показывало, до какой степени мы привыкли слушаться авторитетов, слушаться начальства, даже когда мы понимаем, что этого, наверное, делать не надо. Но, к счастью, все-таки существует около 40% людей, которые думают и отказываются выполнять приказы, которые им кажутся безнравственными. Но, тем не менее, это был революционный совершенно эксперимент, который очень много изменил в нашем понимании человеческой психологии. Правда, достаточно от него хотим, достаточно быть начальником, правда, достаточно быть фигурой у власти, авторитетом. Мы знаем, что не всегда. Мы даже знаем, что для того, чтобы приучить человека выполнять приказы в армии, например, новобранцев отправляют в специальный лагерь, который, не знаю, не помню, как он по-русски называется, здесь называется буткэмп в Америке, в котором над ними, в общем-то, издеваются, их унижают, их заставляют, их ломают. Ломают как личности для того, чтобы потом собрать их обратно уже в людей, которые готовы исполнять приказы. Не то чтобы не задумываясь, но во всяком случае без ощущения, что это унизительно исполнять приказы. Почему же люди так запрограммированы, так сильно сопротивляются? Почему люди так не любят, когда им говорят, что делать? Кто ты такой, чтобы говорить мне, что делать? Ты что, мой папа? Почему ты меня приказываешь? Почему люди так злятся, когда им говорят, что делать? Но это ведь тоже есть причина. Ведь мы, как социальное животное, как и другие социальные животные, у нас в обществе существуют структуры, например, иерархия. В обезьяньем питомнике в Сухуми, когда-то изучали устройство обезьяны вот этой вот стаи, не помню точно, какие там были обезьяны, забыл, вот надо вылетело из головы. Но жили они в иерархической структуре, которая, ну, всем известная структура, когда альфа бьет бету, бета бьет всех остальных, кроме альфы, а последнего омегу топчет всей стаи. Положение в иерархии определяет полностью всю жизнь обезьяны в этой компании. Что ей можно, чего ей нельзя, какие у нее есть привилегии, какие, наоборот, обязанности. И любая угроза места в иерархии воспринимается как экзистенциальная угроза. Если меня понизят, значит, мне будет плохо. Если мне удастся повыситься, значит, мне будет лучше. И в каком-то смысле вся жизнь обезьяны в этой стае полностью определяется ее местом в иерархии. Это одно и то же. Я и мое место в иерархии. Поэтому любая угроза, место в иерархии воспринимается как личная угроза. Поэтому, когда вдруг кто-то, кому по его месту в иерархии не положено нами командовать, вдруг начинает нами командовать, то мы пытаемся сопротивляться. Но мы, это я имею в виду обезьян в сухомском питомнике, начинаем сопротивляться. Нам нужно удержать свое место в стае. И мы деремся за него. Но если, конечно, шансов удержать место нет, если тот, кто на нас нападает намного сильнее, то тогда мы не деремся, тогда мы подчиняемся. И тут возникает огромный спектр реакций, чувств, которые при этом возникают. Вот. Но главное, что хотя мы и не живем в таком обществе, в котором живут обезьяны, жили, наверное, вообще там в Сухуми черт знает, что происходило с тех пор. Может, их там уже и нет давно. Но может и есть. Во всяком случае, мы не живем в такой структуре. Мы одновременно участвуем во многих разных иерархиях. Просто иногда мы об этом забываем. Под давлением, под стрессом, и скатываемся вот туда, в обезьяний питомник. Мы не любим, когда нам говорят, что делать, если у нас, в нашем представлении, человек на это право иметь не должен. Если он нам равный, вдруг начинает нам говорить, что делать. Он же нас этим опускает, наш статус социальный. Мы начинаем злиться. А как же все-таки сделать так, можно убедить. Где-то я читал недавно совсем, что есть два способа заставить человека делать то, что ты хочешь. Убедить его или таких способов, конечно, намного больше. Вот только с убедить проблема. Как же можно человека убедить? Можно ли ему что-то доказать? Вот математики утверждают, что можно. Они друг другу что-то доказывают и друг другу верят. Но действительно есть очень четко разработанное правило доказательств. Если этим правилам следовать, то вы производите на свет нечто, которое называется теорема, и другие математики поверят вам, если они проверят как-то ваши шаги, увидят, что все шаги сделаны по правилам. Тогда, наверное, да. Будем считать, что это правильное утверждение. Вы доказали. Вот уже в науке, а математика — это не наука. Наука, математика — это язык. Но уже в науке можно увидеть, что доказать никто никому ничего не может. Мы можем подтвердить теорию. Эксперимент не противоречит теории. Но мы не можем ее доказать. Всегда существует шанс, что какой-нибудь эксперимент вдруг ее не подтвердит, и придется в теорию вносить изменения. Как мы знаем, и происходило много раз, в частности, в начале 20 века, когда вдруг казалось, что такая хорошо доказанная наука, как механика, не всегда работает, и пришлось добавлять к ней квантовую механику, теорию относительности, много чего еще. Вот. Так что замечательная фраза «ученые доказали», она на самом деле не имеет смысла, ученые не могут доказать. Но ученые могут подтвердить. Могут сделать это достаточно убедительно. Но нет у нас оснований не верить, поэтому верим. И фраза «ученые доказали», она всегда используется для того, чтобы заморочить нам голову. Потому что второй способ нас убедить, нас в чем-то убедить, это нас просто обмануть. Сказать нам что-то такое, что звучит очень убедительно, и при этом ничего не означает. Мы в прошлый раз говорили про справедливость. Что сама концепция справедливости, ну, можно обсуждать, на чем она основана, откуда она взялась, и какую, и насколько она важна, как она имеет отношение к морали, и насколько важно быть моральным человеком, кому это важно. Больше всего это важно тем, кто эти морали устанавливает, эти правила. Но сама концепция, она ведь имеет целью именно убеждать людей в своей правоте. Когда вы говорите, мне кажется, что это неправильно, то это ваше мнение, и можно соглашаться или нет. Когда вы говорите, но это же нечестно, это же несправедливо, то сразу же возникает ощущение, что это вы не от своего лица говорите, что это всем известно, что это честно, что это справедливо. И человек, который этому не следует, он просто плохой человек. Потому он этому не следует, что не понимает, что это не так. Плохой человек, он нечестный, он несправедливый, он аморальный. Такой замечательный прием, когда субъективное мнение выдается за некую объективную реальность. Тут был даже тоже эксперимент очень интересный на эту тему, когда экспериментатор брал двух испытуемых, и в этот раз оба были испытуемы, и давал им $10. Причем $10 получал по жребию один из них, однодолларовыми бумажками. Правило было такое. Тот, у кого, кому дали деньги, должен их разделить со вторым участником. Так, как ему хочется. Может ему дать $1, может не дать ничего, может дать все 10. А второй должен либо принять подарок, либо отказаться. Если он принимает, то они оба уходят с деньгами. А если он отказывается, то они оба уходят без денег. Казалось бы, сколько тебе не дали, принимай. Да? Но в Америке ни один испытуемый не согласился принять меньше половины. Так несправедливо, почему это он должен получить больше, чем. Откуда это представление о справедливости взялось, мы можем только гадать. Ну, некоторые гадают очень успешно. Но это не нашлось ни одного американца, который бы согласился взять меньше половины. Когда этот же эксперимент провели в какой-то, не помню, мексиканской деревне, парагвайской деревне, в общем, в какой-то латиноамериканской деревне, то люди с радостью брали, сколько бы им ни давали, и всегда уходили с деньгами. $1 лучше, чем ничего. Тогда экспериментаторы подумали, может быть, просто для них $1 – это много денег, а для американцев мало. Поднажились, скинулись и собрали целую $1000 для эксперимента. Эту $1000 они благополучно потом раздали обратно, потому что ни один испытуемый не согласился принять меньше 500.
Вот до такой степени
рациональность и манипуляция несовместимы, да?
Скажите, доктор, здравствуйте.
Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте. И я тоже всегда жду ваших передач. Она очень интересная, очень замечательная. Вот вы говорили про глупых американцев и мудрых уругвайцев, или там, я не знаю, перуанцев.
Ну, я бы прямо так имя бы уже не называл бы.
Ну, в этом эксперименте... Нет, в этом эксперименте они явно с точки зрения прибыли были мудрее, чем те, правда? Но как интересно, вот, значит, из более, я не знаю, насколько такое обобщение может быть правильным, что из более члены более успешного финансового и, ну, во всех остальных или почти во всех остальных смыслах общества считают в какой-то мере неприемлемым для себя неравномерное распределение свалившихся денег. Да, может быть, американцы чуть более... Ну, я не знаю, можно ли говорить, что американское общество лучше, скажем, вот того бедного общества, о котором мы говорим. Ну, потому что мы приехали сюда, а не туда, мы, наверное, думаем так.
Не знаю. Мне кажется, что главная причина в том, что... Ну, нам тут специальным образом в Америке промывают мозги. В каждой культуре своим образом это делают. И тема справедливости – это один из немногих... Ну, не так легко американцами управлять. Люди самодостаточные, люди...
Ну, и при этом очень даже законопослушные.
Вот. Надо, чтобы они были очень законопослушные. Надо, чтобы они... Ну, в общем, надо, чтобы им можно было управлять. Вот эта концепция справедливости. Если вы... Ну, вы, наверное, читаете там иногда, там, слушаете новости, читаете, смотрите, да? Ведь эта тема справедливости, она с утра до вечера, я уже давно перестал смотреть, слушать и читать, потому что мне уже от этой концепции не по себе, насколько же можно. Обсуждается налоговое законодательство, оно должно быть справедливым. По конституции...
Ну, наверное, налоговое законодательство должно быть оптимальным. Вопрос уже не столько
справедливый. Я не знаю, каким оно должно быть. Но само по себе концепция справедливости, как мы договорились, она чисто манипуляционная. И вот о чем бы ни шла речь, но все должно быть справедливо. Вот, все должно... Вот недавно, например, я читал про то, что читал. заголовок читал, но настолько уж обиделся, что пришлось полезть посмотреть. Но ничего нового не нашел, заголовка хватило. Что оказывается, белые люди, которые занимаются йогой, они значит, пропагандируют таким образом супермассизм, да, есть такое русское слово? Ну, в общем, преимущество белой расы, да?
Вот. Ну, а смотрите, доктор,
обучение студентов математики, почему-то все как сравнивается с детским. Обучение студентов математики тоже несправедливо, поскольку оно увеличивает пропасть между белыми и черными.
Ну, мне кажется, что мы сейчас здесь говорим о настолько возмутительной, политически мотивированной левацкой, не побоюсь этого слова, психологии и идеологии, что, ну, это, наверное, все-таки такие же крайности, как, я не знаю, там, каннибализм, с другой стороны. Ну,
вот, смотрите, что сейчас произошло. Очень интересно, кстати. Половина Америки придерживается сегодня этих самых взглядов, которые вы такими красивыми словами обозвали. Но поскольку вы их такими красивыми словами обозвали, то сразу ясно, что они неправильные, что они плохие, эти взгляды. Что они
тоже плохие. Они же не совпадают с моими представлениями о прекрасном. Кто в моей вселенной установитель всех моральных принципов? Я и есть.
Молодец. Поддерживаю двумя руками. В своей вселенной можно устанавливать все, что угодно.
Совершенно. Так же, как вы в своей вселенной устанавливаете свои. А они в своей вселенной могут, скажем, отказаться от изучения математики или, например, занятий йогой. И главное не пустить их в нашу вселенную. И почему-то им очень хочется залезть в нашу вселенную и перекрасить стены по-своему.
И вот вообще в вселенную можете делать все, как хотите, пока не придет лесник и не выгонит всех чертовой матери.
Совершенно точно. Но когда придет лесник, это уже значит, мы возвращаемся к той самой обезьяньей стае, которая знает, что кто сильный, тот и прав.
Угу.
Вот. А до того, как лесник пришел, или мы, например, мы вместе с соседними обезьянами договорились, что если кто-то такой большой придет, мы ему сразу так надаем, чтобы он убежал, и не будет у нас альфа-самца. Вот не будет, и все. А вот, например, у нас, как в стае бонобо. Помните про обезьянок бонобо, которые все решают, в отличие от шимпанзе, не насилием, а любовью?
Да. Вот. Я же вам рассказывал, сейчас помню.
Это чудесная история. То есть есть два типа, наверное, ну, грубо говоря, убеждения, да? Убеждение, основанное на насилии, каким бы оно ни было, с помощью рассказывания, что вам было стыдно и не учите математику, а то вы от наших братьев уйдете слишком далеко, и это будет несправедливо, до того, что все должны строем ходить, если такие умные. Правда? Это с одной стороны. А с другой стороны, ежели все идет с любовью, что значит любовь? Это значит взаимовыгодный в какой-то степени обмен. Да? А я тебе банан, а ты мне, я не знаю, там, вошек поищешь у меня на загривке. И оба мы будем довольны.
Вот я хочу вернуться к этим красивым словам, которыми вы охарактеризовали ваших идеологических противников. Я хочу вернуться к этому, потому что это как раз и был пример того, каким образом мы пытаемся друг друга в кавычках убедить. Мы не можем, в отличие от математиков, ничего доказать. Поэтому мы используем иногда тон голоса, слова эмоционально напряженные для того, чтобы создать у человека ощущение, что мы правы.
Конечно.
Да, и для этого существует, как мы знаем, мы уже говорили об этом, арсенал логических ошибок, типа той, которая, с которой я начал сегодня свой рассказ про человека, который разбрызгивал воду на главной площади, чтобы отпугивать тигров и львов. И тот факт, что тигров и львов вокруг не было, только подтверждал, что его метод работает.
Разумеется, вот. Он, собственно, и спаситель всей своей вселенной.
Совершенно верно. И, конечно, такому человеку ничего невозможно доказать, поскольку логика, на которой основано его утверждение, ни малейшего отношения к логике не имеет. Это одна из тех самых ошибок или ловушек логических, в которые люди попадают. Их миллионы. Ну, я, по крайней мере, знаю опубликованный список из более чем 100. И, конечно, если мы их все хорошенечко изучим и будем уметь их распознавать, то мы, конечно же, защитим себя от манипуляции нашим мнением. Увы, как вы это не изучите, а ведь эти логические ловушки существуют не для того, кто ими пользуется. Они существуют для нас, чтобы мы в них попадались. А зачем нам в них попадаться? А затем, что мы уже испугались, и мы уже готовы подчиниться. Нам только теперь нужно это себе каким-то образом объяснить. Нам просто помогают. Иногда сами придумываем. Нам нужно рационализовать свои решения. Принимаем мы их на основе эмоций, интуиции, эмоций, а потом нам надо обязательно объяснить, чтобы мы чувствовали себя хорошо, что это не просто вот на нас надавили, и мы поддались, а это же логично, это же правильно, так же и должно быть. И в этом главная ловушка этих логических ловушек именно в том и состоит, что они существуют для нас, что мы сами с радостью в них попадаемся. Ну вот подумайте, когда вам говорят, ученые доказали, и дальше идет какая-нибудь нелепость, да? Ну, и ведь фраза «ученые доказали», она ведь тоже абсолютно нелепая. Но кто такие эти ученые? Кому они доказали? Как они это доказывали? Это ведь полная, бессмысленная, лишенная всякой информации фраза. А сколько людей, сколько сотен миллионов людей каждый день на это ловят? Они ведь не идиоты, они прекрасно понимают, что эта фраза ничего не значит. Но так удобно притвориться, что значит, чтобы не чувствовать, что тебя просто сделали, надавили и заставили. Ну да, убедили. Я человек рациональный, позволю себя убедить.
Мне кажется, что это ученые заменили собой предыдущие верования в религию. Или до этого в колдовство, или там в магию.
То есть, ну, это же не важно. Абсолютно не изменилось. В этом смысле, да. Главное, что у нас есть отмазка. Что мы сами можем сказать, что нас убедили, а не заставили. Ведь если нас заставили, то, значит, наш социальный статус уже упал ниже плинтуса, раз нас каждый может заставить, да? А если нас убедили, так мы же, это же наш выбор, мы же сами согласились. И количество этих глупостей, оно ведь невероятно. И они очень убедительны. Они именно потому убедительны, что мы, вот, пользуясь выражением Пушкина, сами обманываться рады. Да. Намного проще себя обмануть, чем честно признаться в том, что нас просто заставили делать то, чего мы не хотим.
И, если вы позволите, я хочу сказать, что наш мозг, мне кажется, приспособлен для того, чтобы поглощать готовые решения, правда? Потому что мы все еще с дообезьяньего периода, у нас не было времени решать, опасен ли тот тигр. Надо либо убегать, либо вступать в бой, поэтому... Прошу прощения, думать нет времени. Надо действовать. Помните, как в анекдоте про советского офицера? Да, а что думать, работать надо. То есть, на самом деле, большая часть человеческой популяции не ориентирована, не приспособлена и не заинтересована в принятии решений. Большая часть человеческой, так же, как и всей остальной популяции, заинтересована в следовании готовым решениям, потому что эволюционно, и теперь мы можем сказать, эволюция нам доказала, да, что те, которые, не думая, выполняют, имеют лучшие шансы выживания, воспроизведения и всего прочего. Правда? То есть те лягушки, которые много думали, были съедены аистом, а те, которые просто прятались, те остались.
Ну вот очередной замечательный пример так называемого убеждения. Ведь... Я вообще очень люблю науку под названием, науку в кавычках, под названием эволюционная психология. Очень серьезные люди с очень серьезным видом говорят, берут что-нибудь, что существует, и объясняют нам, что оно существует потому, что без этого мы бы не выжили. Причем любую совершенно, абсолютно любую вещь, которая существует, абсолютно любым способом можно доказать, что без нее бы мы не выжили, что она увеличивает вероятность выживания. И это настолько интересная наука, читаешь как сборник анекдотов, буквально. Вот. А вот это то, что я сейчас сделал, это моя. Вот я сейчас, видите, без всякой логики, без всяких оснований взял и целую большую науку с массой уважаемых людей обозвал вот, лженаукой, да, и вы мне, наверное, даже поверили. Важнее времени.
Ну, по крайней мере, мысль мне понравилась.
Да, важнее времени идти и проверять, читать все эти статьи, решать.
Конечно, конечно.
Значит, верить мы кому-то должны. Мы себе должны выбирать, кому мы верить. Верить мы кому-то должны. Вы совершенно правы. Невозможно себе представить, как мы могли бы... У вас там что-то шумит.
О, я прошу прощения.
Мы не могли бы себе даже представить, как можно непрерывно самим принимать решения, непрерывно самим все изучать. Просто механизма такого нет. Времени не хватит. Поэтому нам приходится верить другим людям. А вот вопрос, кому верить, вот это тот вопрос, который очень важно решить. И манипуляторы – это такие люди, которые прежде всего умеют сделать так, чтобы им верить. Они
умеют
притвориться авторитетами, они умеют притвориться знатоками, они умеют создать у вас ощущение, что они знают, о чем они говорят.
Да, и мы даже знаем их профессию. Мы знаем профессию, это называется учитель, наставник, священник, психиатр.
Ну, эти как бы действительно им, их профессия такая, что им... Их задача, чтобы им верили, это их профессия. Учитель, конечно. Ну, вроде как, по идее, учитель чему-то реально может полезному научить, да? Вот. А в общем-то, речь шла не столько об этих людях, сколько о людях, которые никаких оснований у них нет для того, чтобы им верили, но они умеют так себя поставить и так. Вот я когда-то работал с человеком, очень был интересный человек, очень мной уважаемый. Он очень много знал. Вот о чем бы ни зашла речь, он высказывал мнение, очень убедительное мнение. Так было до тех пор, пока он вдруг случайно речь не зашла о чем-то таком, что я хорошо знал сам. И то я понял, что он на самом деле ничего не знает. То все, что он говорит, это какая-то ерунда. Но он это говорил так убедительно, то если бы я не был специалистом в этой области, я бы был уверен, что он специалист в этой области. Я еще не знаю, зачем ему это было нужно. Видимо, это давало ему какой-то вот, социальный статус. Ну, наверняка давало, да. Люди его уважали, люди с ним считались. Но он на самом деле, видимо, ничего таки не знал, но очень хорошо умел притвориться, что знает. Просто мастер. Я до сих пор вспоминаю, вот сейчас вспоминаю про него и думаю, ведь великий артист, великое искусство.
Великий комбинатор, можно сказать.
Да, вот в одной юмористической книжке о том, как надо быть, как надо добиваться успеха, там это называлось, по-моему, надувать щеки. Там было два термина, надувать щеки и бросать понты. Которые...
Чудесно.
По-моему, надувать щеки, это нужно было сидеть с умным видом, пока случайно речь не зайдет о том, что вы знаете, и тогда сказать одну фразу, чтобы все думали, что вы знаете все. Вот. А бросать понты... Что такое бросать понты? Бросать понты, это значит вести себя так, как будто вы большой начальник, и все должны вас обязательно слушаться. Не помню уже точно, но выражение мне очень нравится. Да?
Выражение чудесно.
Да. Ну вот, сама эта концепция, она ведь иногда буксует. Вот самая частая ситуация, когда она буксует, это когда вам нужно в чем-то убедить своего ребенка. А ребенок с вами не согласен. И никакой логикой вы ничего здесь сделать не можете, потому что вся эта логика... Вы не можете логикой ничего обосновать, потому что логика – это труба. Вот что на вход вложили, то на выходе и получите, только в другой форме. А поскольку мы не знаем, что вкладывать на входе, поскольку все основано на каких-то предположениях, которые у нас и у вас могут быть разные, то и доказать реально, в реальной жизни ничего невозможно. Слишком много факторов, которых мы не знаем, слишком много непредсказуемого будущего. Поэтому мы можем только убеждать. Мы можем переть, мы можем... значит, кричать, мы можем топать ногами, мы можем отбирать игрушки. Ну, а там, чем старше ребенок, тем дороже игрушка, да?
И тем труднее ее отобрать.
Тем труднее ее отобрать. И в результате, на самом деле, мы ничего и не добиваемся. То есть вопрос о том, как сделать, чтобы люди нас слушались. С одной стороны, конечно, первая мысль. Вот сейчас нами будут манипулировать, заставлять нас делать всякие глупости, отдавать свои деньги, тратить свое время. И при этом петь гимны и благодарить за то, что у нас все отобрали.
Мы такое проходили.
Но ведь и ситуации, когда это абсолютно необходимо, чтобы нас слушались, тоже происходит. Ведь почему ребенок должен нас слушаться? Мы же лучше знаем, что ему надо, правда?
Ну, мы, по крайней мере, честно так думаем.
Да, а вот он так честно не думает. Более того, в каком-то возрасте у него возникает потребность повысить свой социальный статус, а мы ему не даем.
Причем за наш счет, конечно.
Но не обязательно за наш счет. Просто если мы себя так ставим, что единственное, что он может сделать, это повысить его за наш счет, то он будет пытаться повысить за наш счет. Но в принципе ему просто важно, чтобы от него что-то зависело, чтобы у него, у ребенка был контроль над своей жизнью. А если эта жизнь полностью контролируется другими людьми, ну, родителями, например, то возникает масса проблем, возникает ощущение, что от меня ничего не зависит, что мой социальный статус вообще нулевой, и с этим надо что-то делать.
Конечно.
Вот у меня, например, есть такая клиентка, ей 17 лет, она ко мне пришла, она пришла с мамой, и я у нее что-то спрашиваю, девочки, она открывает рот, чтобы отвечать, мама отвечает. Второй раз. Я говорю, мама, вы не обратили внимания, что я задаю вопрос дочке, отвечаете вы. Она говорит, ну я же знаю, что она ответит.
Да, это, конечно, бедная дочка. Ну и мама, конечно, бедная, но дочка беднее.
Ну, они там все бедные, потому что этот вопрос, это же не то, что там кто-то из них сломанный, а кто-то, кого-то надо чинить. Это действительно коммуникационная проблема. Это полное отсутствие такой нормальной межличностной границы. Когда мама воспринимает дочку как продолжение себя. Дочку не надо слушать, я и так все знаю про нее. И если она что-то делает не так, как я хочу, то надо любой ценой заставить ее сманипулировать, убедить, заставить, как угодно, чтобы она это делала, обмануть. То есть такая элементарная концепция, как уважение, тоже отсутствует. Ведь уважение, по моему определению, это признание права человека принимать собственные решения. Если мы ему в этом праве отказываем, то об уважении уже речи быть не может. Опять же, это не значит, что это хорошо или плохо. Во-первых, не всех надо уважать. Во-вторых, не всем надо
доверять. У всех есть область допустимых значений, да? Для принятия решения.
Совершенно верно, да. А во-вторых, не все... не всех надо уважать. И иногда людям просто нельзя доверять принимать собственные решения. Люди не ориентируются в обстановке. Людям надо подсказывать, людям иногда надо просто заставлять, ими надо руководить. Дети те же маленькие, которые могут наделать опасных глупостей, которые
потом... Да, жениться не на том, например.
Ну, это не мать.
Той маме.
Это уже побольшенькие. Дети, он просто может там, я не знаю, на улицу за мячиком побежать, его там машина собьет. Вот. Но, тем не менее, когда человеку вообще полностью отказывают право принимать решения, то такому человеку плохо. И человек начинает противостоять.
Противостоять, наверное, да. Наверное, ну вот да. Здесь есть, знаете, какой момент еще? Что, с другой стороны, детишки, которым совершенно все разрешают, я, опять же, не только слышал, но и видел такие вещи, они тоже теряются. И они начинают думать, что вожди они... И тогда все тоже портится, с другой стороны. То есть здесь опять нужен некий баланс.
Ну вот смотрите, тот же самый, даже терминология показывает, что концепция такая. Или я тебя, или ты меня. Детишкам все разрешают, не обязательно ведь даже ставить вопрос, так разрешить или не разрешить. Можно же иметь какое-то партнерские отношения, как говорите, построенные на любви, а не на принуждении. Ребенку чего-то не разрешать, только когда для этого есть основания, еще как-то его при этом чему-то учить, чтобы в следующий раз он сам знал, что этого делать не надо.
Хочется, но не получается.
Сказала, но получается не у всех.
Да, да, да. Скажи, это ни у кого из моих искусство. Знакомых это не получается.
Это изрядное искусство. И кроме того, им надо этим надо заниматься с детства, потому что вдруг посередине, там, когда ребенку уже 15 лет, вдруг резко изменить курс, ну, можно, наверное, но на это уйдет время и силы, чтобы ребенок вообще понял, что происходит. Он уже вам не верит. Он уже не верит, что вы хотите его интересы отстаивать. Он уже верит в то, что вы хотите свою власть употребить. Но мы опять куда-то в сторону отошли. Мы о чем-то другом говорили, мне кажется.
Мы говорили, на самом деле, о том, что никто ничего никому не может доказать, и, наверное, надо как-то договариваться.
А договариваться – это то же самое. Что значит договариваться? Вы меня пытаетесь убедить в том, что если я сделаю так, как вы хотите, то мне от этого тоже будет хорошо. Или что, ну, это, да. будет, что это будет как бы хорошо для, там, не знаю, страны, общества, семьи, компании, проекта.
У
меня всегда было такое ощущение, что интересы бывают только у людей. И поэтому, когда вам кто-то говорит, что это в лучших интересах страны или компании, или еще чего-нибудь неодушевленного, то речь идет об интересах говорящего.
Ну, смотрите, я, в общем, конечно, больше на вашей стороне, но просто чтобы нам всем было интереснее, скажу, что все мы ненавидели законодательное введение ремней безопасности в автомобиле.
Но... Правда? Кто? Я не помню. Вы...
Я очень ненавидел, это было ужасно.
А почему?
Ну как же, во-первых, какой-то милиционер, который ясно интересуется только с меня денег стробить, хочет, чтобы я еще эту неудобную штуку, которая меня притягивает, пристегивает, не дает двигаться и вообще душит в жару, я должен ее на себя надевать. Когда захочу, вот когда я решу погонять, я ее надену. А когда не захочу, не надену.
Ага.
А он то говорит, есть... нет. Надеваешь себя, то есть, или я с тебя денег заберу.
То есть вы не считаете его вправе вообще говорить вам, что делать?
Я, поэтому скажем вы... так, я его не считал. Потом с возрастом, наверное, с годами, десятилетиями, получилось, что таки... Не то, чтобы он был прав, но мысль была правильна. Менты все равно не правы.
Да, якобы статистика, наука доказала, что...
Да-да-да, опять же. Причем это обычно британские ученые. Вы заметили, что это именно британские ученые все доказали?
Ну, какие угодно ученые доказали. Любая работа, да. Наше лекарство на 73,6% более эффективно, чем ваше. 73,6%,
да?
Как они так померили? У них такой прибор есть, эффектометр, да? Они, значит,
да, кажется, и 70% он тут же
высвечивает. Да. Это, вся эта ахинея кушается людьми каким-то удивительным образом. Я когда-то задумался, как получается, что реклама, вот такая вот дико примитивная, глупая, на любой анализ полностью идиотская, как она работает даже с умными людьми? И объяснение, которое я придумал, я не знаю, правильно оно или нет, вот, но оно мое, значит, правильное. Я его придумал.
Правильно, совершенно точно.
Да, оно состоит в том, что людям некогда думать, когда речь идет о рекламе. Реклама мелькает где-то, пробежал мимо, где-то чего-то глазом увидел, подумать некогда было. Поэтому работает только такой маленький кусочек мозга, который почти ничего не успевает проанализировать. Поэтому даже умные люди попадаются на эти глупые трюки.
А потом... Я позволю себе показать, как это работало со мной. Я вот обращал на это внимание, мне было интересно. И я заметил, что вот реклама повторяется, она уже надоела, я ее уже не слушаю, уже она мне... И потом, когда у меня возникает нужда в чем-то в этом, первое, что приходит в голову, это вбитая в голову реклама. Ага, это значит порошок Тайд, ну, к примеру, да? Потому что ты столько раз слышал, что он просто первый всплывает. Это как... Знаете, search engine optimization. Да, то есть, как делают компании так, специальных людей нанимают, чтобы обмануть поисковые, ну, вот, системы типа Гугла, чтобы ваш результат был в числе первых, а лучше самым первым. Это вот ровно то, что делает реклама. По крайней мере, со мной это работает. Первое, что я вспоминаю, это вот оно, естественно, оно всплывает вверх.
Очень интересно. У меня есть еще одна теория по поводу рекламы. Почему она так... Вот почему она должна все сразу перебить, быстренько что-то вам сказать, и тут же перебиться обратно. Вот я опять же, я рассказывал когда-то про этот эксперимент с детьми, которым нарисовали линию, ну, маленькие дети, там, четырехлетки, нарисовали линию и сказали, что нельзя перебегать через эту линию в другую половину комнаты. И они все тут же перебежали, а потом вернулись назад. Больше уже не перебегали. Потому что для того, чтобы понять... Дело не в этом, нет. Вот вы можете, если вам сказать, не пересекай линию, вы сделаете что? Вы представите себе, как вы ее пересекли, и таким образом поймете, чего вам не надо делать. А если вам 4 года, вам проще сделать, чем представить себе.
Конечно. И то я бы утверждал, что большинству населения, народонаселения проще пересечь, чем подумать.
Потому не в этом.
Думать трудно. Дело в том, что мозг забирает больше всего энергии. Так что это совершенно, опять же, ученые доказали, британцы.
Дело опять же не в этом. Дело в том, что эти четырехлетки должны понять, чего им не надо делать. Для этого они должны это сделать. Обобщая это наблюдение, можно сказать, что если мне что-то сказали, какое-то утверждение, я для того, чтобы понять, что мне сказали, должен представить себе, что это правильно, должен этому поверить. Тогда я смогу спрогнозировать, к чему это приведет. И если это приведет к какому-нибудь абсурду, то тогда у меня уже есть основания говорить, что это неправильно. То есть я сначала должен поверить, а потом включить критику. Так вот, если перебить меня в тот момент, когда я уже поверил, но критику еще не включил, то я так и останусь поверившим.
Интересно. Ну да, то есть мы, наверное, говорим с вами о двух разных типах рекламы. Я говорил о рекламе, которая говорит, я не знаю, пользуйтесь стиральным порошком таким-то, а вы говорите о том, что ходи в нашу церковь.
А я говорю о том, что дело, в общем-то, и не о рекламе, а о том, как убедить или заставить человека, не представляя пистолет к его голове, делать то, что вы хотите.
До того, как он...
Ты мог говорить о том, что это правильно, из чего логически следует, что он должен делать, что я хочу. Если я ему скажу, что белое – это черное, и в этот же момент заговорю о чем-то другом, то не исключено, что он поверит, что белое – это черное. Если я этих детей, которые перебежали в другую сторону комнаты, не дам им вернуться, а начну наказывать, да?
Да.
Они так никогда и не узнают, что именно было... В общем, понятно. То есть, если вовремя перебить, то вы не успеете включить критическое мышление. Вы еще будете себе представлять, а что, если бы это было так? Вас в этот момент перебили, вы так никогда и не узнали, что это на самом деле не так.
Это тоже интересная мысль. Мощный
должен быть.
То есть, критическое мышление.
Не дать ему включиться. Успеть перехватить управление раньше, чем оно включается. Да, мне тоже кажется, что это должен быть мощный момент. И ведь работает, судя по рекламе, работает. Наверное, не только по рекламе. Если вы послушаете речи наших политиков, чего я уже давно не делал, но я думаю, что мало что изменилось с тех пор, вы тоже увидите этот замечательный трюк, когда говорится какая-то бессмысленная фраза, а вместо объяснения говорится что-то совершенно другое. Ну, а уже эти все логические ловушки, тут уже их можно просто, вот берешь любую речь любого политика и начинаешь их перечислять.
А у меня даже хобби такое есть, слушать речи политиков и искать, где они манипулируют. Это правда очень интересно, потому что я всегда ищу, а как же они это делают?
Ну да, чтобы уметь самому, я понимаю.
Чтобы уметь самому, или, по крайней мере, не пасть жертвой подобных манипуляторов, которых, конечно же, вокруг нас много, они не обязательно профессионалы, это могут быть просто соседи или, там, я не знаю, коллеги.
Вот интересно, что то, что они говорят, может быть значительно менее важно, чем как они это говорят. То есть на самом деле вербальная компонента здесь не так важна. А вот правильная поза, правильная бэкдроп, фон, на котором все это происходит, это действует непосредственно на наше эмоциональное восприятие ситуации. Этим понять, что происходит, и видим перед собой большого начальника, наверное, его надо слушаться. Видим перед собой большого мудреца. А чем он большой мудрец? Ну, нам сказали, что он большой мудрец, мы поверили. Да? Вот все очень верили в то, что Сталин, вот он корифей всех наук. Ну, не все верили, но очень многие верили.
Ну, нет, здесь дело еще со Сталином, еще такая штука была, это, наверное, была комбинация стокгольмского синдрома с опасностью, не верит?
Ну, все, наверное, было. Хотя я не думаю, что дети реально были жертвой Стокгольмского синдрома. Дети просто верили родителям, а уже родители были жертвами синдрома. Да, но вот моя любимая, например, логическая ловушка – это фальшивая дилемма. Я ее очень люблю. Я вам сейчас докажу, что 2 × 2 = 5. Я уже, по-моему, даже доказывал недавно здесь же, на этом радио. Но еще раз докажу. Вот посмотрите, 2 × 2 может быть либо 5 или 7. Проверяем, видим, что не 7, значит 5.
Ну да, если у нас другого выбора нет. То есть, когда ребенку говоришь, ты хочешь одеть красную курточку или синенькую, и ты ему не оставляешь вариантов, что можно курточку не одевать, а идти, например, в плавку.
Ну да, когда мы спрашивали нашей дочке, что она хочет, яблочко или морковку, она отвечала конфетку.
О, она умница.
Да, не все
попадают. Далеко не всем дают. Дано.
Не все попадаются, да, на эти удочки. Да.
Но в основном-то люди попадаются.
Не, ну вот когда в Париж приехали все эти самые там Гейтс и Маск, и все эти великие мудрецы для того, чтобы бороться с... А ведь концепция была очень простая. Либо мы сегодня перестаем сжигать бензин, либо завтра наши дети умирают от перегрева.
Да, третьего варианта нет. Венера, вот,
да, да, других же вариантов нет. Поэтому, конечно же, надо срочно прекращать сжигать бензин. Неважно.
Конечно. Что не да, и переходить на электрические автомобили, которые, впрочем, от электростанции все равно и заряжаются.
От это не важно.
Бензина, да, керосина
и там... Это независимо от того, что доказала наука по поводу глобального изменения климата и потепления, сама вот эта вот акция, она, конечно, чисто политическая.
И, конечно.
И кто-то огромные деньги на этом пытается сделать. Но, логика...
Я вам скажу, кто пытается сделать на этом.
Ой, не надо. Вдруг нас кто-нибудь подслушает.
Ой, не дай бог. Просто я хочу сказать, что некоторые политики... уже тогда запустили специальный Global Fuel Carbon Credit Exchange. Ну, то есть у них инфраструктура была уже готова для будущих соглашений и для будущих требований. Так что здесь достаточно просто выясняться, потому что известно, кто чем владел и кто что создавал.
Ну вот, я очень рад, что это просто выясняется. Но наш фокус сегодня не на сути дела.
Да, конечно.
На форме, на том, как простыми способами можно сделать так, что люди абсолютно уверены в том, что то, что им сказали, правда, не имея для этого никаких оснований, кроме того, что вот они поверили. И дальше они готовы на баррикады идти, там грудью на амбразуру ложиться, что там у нас, какие у нас еще методы, других же нету, да, обзывать всех, кто с ними не согласен, всякими нехорошими словами, потому что другого способа нет убедить людей, что они правы или неправы. Да? И все это основано на чем? Они сами не в состоянии проанализировать ситуацию, но им сказали, ученые доказали. Я помню, как наш бывший президент на вопрос, как он относится к утверждению Трампа, что глобальное потепление – это обман, сказал со смехом. Ну, Трамп, он, конечно, великий знаток. Ведь известно же, что 95,5% всех ученых согласны с тем, что глобальное потепление – это реально.
Да, и при этом 70% их получают гранты, в зависимости от того, как они себе об этом думают.
Ну, не в этом дело. Дело в том, что вот эта вот идиотская, абсолютно бессмысленная фраза про то, что ученые доказали, она звучит вот на этом уровне, и люди это все покупают. Конечно, есть же консенсус между учеными. Ну, во-первых, все мы знаем, что нету. Что есть масса людей, которые ученые, и которые не согласны. Причем интересно, что те, кто не согласны, они, как правило, физики, специалисты по климату или по термодинамике или еще по каким-то делам. А те ученые, которые согласны, они ученые в каких-то других областях. Вообще, кто такой ученый, кто такой не ученый? Студенты – это ученые? Или ученые – это только доктор? И каких наук?
Да.
То есть это фраза полностью бессмысленная, абсолютно. Она лишена вообще содержания. Но это не имеет значения. Все уверены, что ученые доказали. И опять же, совершенно не важно, правда это или нет. Я не собираюсь судить и лезть в этот вопрос. Но меня интересует именно то, как людей удается убедить, опять в кавычках, поскольку никакого убеждения здесь не было, обмануть тоже непонятно. Когда мы обманываем, только я занимаюсь тем, что обманываем. Ну, заставить, я даже не знаю, какое надо здесь слово употребить, но...